Прямо после совершения литургии совершаются священнослужителями. Это панихида и молебен. Да? И вот немножко об этих последованиях. Но вот обычно я, когда говорю о панихиде, я все-таки стараюсь эту тему более широко охватить. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о самой пасхальной теме. Это дни особого поминовения усопших. Да? Почему эта тема пасхальная? Потому что Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущего грабежа воздаровал, да, вот если перевести на русский язык, да, то есть, что действительно усопшие, они потому и усопшие, что их нынешнее состояние, оно воспринимается как некий сон, и что впоследствии они будут воскрешены, как в свое время Христос воскресил Лазаря, как воскресил умершую дочь Аира, да, как отроковицу, да, как воскресил сына Наинской дамы и так далее. То есть событий таких воскресений при достаточное количество. Но усопшие не могут самостоятельно совершать поминовение за самих себя, потому что, ну, сами понимаете, они находятся в таком состоянии, что уже помочь себе они не только не могут, но и... Но и нуждаются сугубо в том, чтобы тот, кто остался на земле, о них какую-то посильную молитву и милость по возможности, да, соделал. И вот надо сказать, что есть особые дни, когда мы... вообще, поминовение усопших – это явление, которое церковь ежедневно совершает. Да? Но сейчас единственное, что сейчас... Период Светлой Седмицы сейчас у покойных таких нарочных богослужений не совершается, но вместе с тем на Проскомиде все равно не только живые, но и усопшие поименно поминаются. То есть церковь ежедневно совершает поминовение усопших, потому что оно необходимо. И оно является выражением нашей любви к тем нашим родственникам, близким и ближним, которых с нами нет. А любовь к Богу и ближнему – это, в общем-то, две наиглавнейшие заповеди христианства. И церковь установила, помимо вот этого ежедневного поминовения усопших, которое вот как раз выражается в совершении там, панихид, литий, которые очень часто заказывают, да, еще есть определенные дни, когда мы усугубляем такую молитву, когда вот нарочито особое заупокойное богослужение совершается. То есть есть некоторые дни, которые частные, частного плана, да, то есть касающийся конкретного человека. Ну, а есть некоторые, некоторые дни общецерковного масштаба, которые вот, касаются уже вот, всех членов церкви, либо вообще в полном объеме, как вселенские субботы, да, ну и, конечно, в объеме таком поменьше, как родительские субботы. Да. Давайте поговорим о них, потому что именно эти дни по преимуществу являются днями, когда об усопших заказываются панихиды. Да, вот в первую очередь это первые такие три дня, ну как, это третий день, девятый и сороковой день после того, как человек приставился, то есть третий день. То есть считается, что первые два дня после того, как человек приставился, его душа находится здесь на земле, и она, проходя вместе с сопровождающим ее ангелом, это все основывается на именно святоотеческом, географическом наследии, да, она вместе с ангелом, хранителем, она ходит по тем местам, которые притягивали ее воспоминаниями каких-то земных радостей, каких-то горестей, злых и добрых дел, да, то есть это... По сути, земля прощается, душа прощается вот с теми земными топографическими местами, где вот, осталась часть ее сердца, да, вот, то есть какая-то привязанность сердечная имела. Душа, любящая тело, она скитается иногда около дома, в котором положено тело, да, а добродетельная душа, она ходит по тем местам, где имела обычаи творить правду. И вот уже в третий день Господь повелевает душе вознестись на небо и впервые предстать пред лице Боже, именно поэтому сугубая молитва церкви в этот день совершается. Далее совершается сугубое поминовение усопшего на девятый день. Да? То есть считается, что после третьего дня душа в сопровождении того же самого ангела, она заходит в райские обители и созерцает их несказанную красоту. Да, и в таком состоянии она пребывает 6 дней. Вот если душа, она вела образ жизни, ну вообще есть человек, обладатель этой души, вел образ жизни далекий от исполнения Христовых заповедей, то, естественно, видя ангельские райские селения, то только остается сокрушаться, чего человек лишился. Да. И вот уже в 9-й день Господь повелевает ангелам снова представить душу к нему на поклонение. Да? И уже после этого, то есть 9-й день это уже такая вот вторая такая точка, да, некая переломная, которая служит уже началом нового этапа таких вот загробных странствий души. Значит, что происходит уже после этого дня? После этого дня следующая такая веха важная, это 40-й день. Вообще, надо сказать, что до 40-го дня, поминая усопших, мы именуем их новоприставленными. Уже после этого дня мы их уже отдельно не именуем. Вообще, 40-дневный период, имеет особое значение в истории и предании церкви, как время, необходимое для принятия какого-то особого божественного дара или особой божественной помощи. Да. Вот мы вспоминаем, что пророк Моисей удостоился беседовать с Богом и получить скрижали завета только после 40-дневного пребывания в сугубом посте. Ну или, например, израильтяне, они достигли земли обетованной после 40-летнего странствования. Сам Господь Иисус Христос вышел на общественное служение после 40-дневного поста. Да? И вот, принимая все это за основание, церковь установила в 40-й день воспоминать сугубо усопшего, потому что в этот день душа уже в третий раз вот предстает перед судом Божьим, да, и уже это такой завершится частный суд, который еще может быть изменен, участь души, потому что вот как раз силу молитвы церкви. То есть это такое предварительное суждение об этой душе высказывается. Да, и вот считается, что, кстати, с 9 по 40 день душа находится в тех обителях уже не столь, не совсем не приглядных, в обителях адских, да, и видит вот все то, что уготовано творящим злое и творившим уже на тот момент злое. Да, и поэтому на 40-й день уже принимается некое определенное частное предварительное решение о такой пока временной, да, участи человека. И вот, то есть это из души назначается в этот момент место пребывания до уже всеобщего страшного суда. И поэтому, конечно, в этот день церковь творит самую сугубую молитву о своем усопшем чаде, прося, чтобы грехи усопшего были изглажены, чтобы он был принят в небесное селение, да, и удостоился участи праведных. Ну и еще вот важными днями поминовения, частными днями поминовения усопших, конечно, является годовщина. Ну, вообще так жизнь человека сложилась, ну и так стало заведено, что мы отчитываем свою жизнь годами. Правда, иногда эти года пролетают так, как пролетают месяцы и дни, но как бы то ни было. То есть мы отчитываем годами, там кому-то там 30 лет, 40, 50, там, а кому-то годик только, ну и так далее. Но как бы то ни было, вот это такое наш основной и основная единица измерения жизни человека. И загробную жизнь человека тоже, вот как бы, ну, со свойством применительно к нашему восприятию, мы тоже отчитываем годами. Мы говорим, вот его уж как 10 лет кого-то нету, вот это там, вот уж год как нету, там, ну и так далее. И поэтому в эти дни, когда человек представился, да, мы... Это просто еще одна дополнительная веха, напоминание о человеке. То есть вот там вот мы порой бегаем, забываем где-то, суетимся, а человек потом раз слушает, а сегодня такое число, а что такое? Да вот, помнишь, там такой-то был вот как раз годовщина, вот смотри, он в церковь сходить свечку поставить. Ну, обычно вот такие разговоры Да, ну, можно слышать. То есть это вот годовщина, это день, когда действительно мы... Это просто лишний повод, который никогда не бывает лишним, прийти и помолиться об этом человеке. Ну, еще вот день, знаете, вот тоже как дополнительно, опять же, это уже человеческие такие вот дни. Это вот дни рождения, дни ангелов. Дни рождения, ну просто как вот мы тоже вспоминаем, что вот у этого, там, например, у какого-нибудь там Пети, Васи, Феди, вот в этот день был день рождения. Там. Надо бы его вот почтить, его с нами нет. Так, поздравим его совместной молитвой о нем. Да, или там день ангела, помолимся с его сугубым покровителем небесным, да, сугубо, чтобы он ходатайствовал пред престолом Божьим о прощении грехов усопшего. То есть вот такие вот дни, они помогают нам держать себя в нужном духовном тонусе по отношению к нашей обязанности поминовения родных, близких, усопших людей. То есть вот это что касается частных поминовений. Как раз в эти дни уместно заказать панихиду. Вот панихида от литии отличается своей продолжительностью. Да, лития — это краткое такое последование, которое по сути представляет из себя заключительную часть панихиды. А панихида уже более развернута.
Когда заказываешь панихиду, на ней сам присутствуешь тоже, да?
Ну, конечно. Просто... Тогда смысл так-то, что вот, ну, ты там помолись, а там пошла, там погуляешь.
Нет, ну, вот сорокауст, когда заказываешь.
Ну, да, но сорокауст – это в лотарейш поминовение идет. Понятно, что там, ну-ка, я тут заказал, там, поминай, я слышу, давай мою записку, да. Да, я был свидетелем очень неприятной картины. Однажды, когда ну, подали много записок, и вот часть записок читал священник, а часть ну,
Панамарь.
Вот, помогал, потому что много было записок, и вот какая-то женщина, она не услышала имен ну, своих усопших сродников, и вот она так очень серьезно со священника требовала ответа, почему вот так он разделил эти записки. Но он просто чисто физически не справлялся, так что... И когда я, ну, у нас про 17-м храме так много записок, я их читаю вслух. А что я не читаю, то читает диакон. То есть, ну, но все равно вслух, чтобы все слышали. То есть, по новарям мы не даем читать записки. Это чтобы, а то, какое-нибудь искушение. А так вот, вот, я читаю, диакон читает, все вслух. Все слышали, что церковь молится. Хотя понятно, что неважно, это вслух ли мы читаем или нет. Тайну все равно, ведь это молитва доходит до Бога. Но просто вот, ну, опять же, снисходя к человеческой немощи, где-то лучше все это вслух прочитать. Вот. Но еще есть так называемые общие, да, общецерковные, общественные, богослужебные неповиновения усопших, которые уже не ограничиваются частными лицами, но уже имеют более такой всеобъемлющий характер. Вообще таковых у нас, это то, что называется родительские субботы. Но в частности, это есть у нас две вселенские родительские субботы, которые, на которых вспоминаются все от века усопшие православные христиане. То есть вот там даже уже само богослужение наносит такой вот всеобъемлющий характер. То есть это что значит? Это значит, что богослужебные тексты, они не, как бы, не концентрируются на конкретных людях, а упоминают всех, кто там, кто погиб в каких-то бедствиях, пропал без вести, имел какие-то да, там, сложности от того, что умер в путешествии и остался без христианского погребения. Да? И вот о таких церквях сугубо молится. И вот вы две родительские субботы, это в начале периода пения Триоди, помните, мы в прошлом году говорили, это месопустная. А вторая – это Троицкая родительская суббота, прямо накануне праздника Святой Троицы. Да? Да, это Месопустная и Троицкая. Есть еще у нас с вами Великим постом. Помните, там учитывая, что на буднях там не совершается полная литургия, постхомедийная, упоминание таковых усопших отсутствует, да, то получается, что вторая, третья, четвертая субботы Великого Поста, то есть свободные субботы Великого Поста, свободные от упоминовения, совершается вот такая родительская такие родительские субботы. Вторая, третья и четвертая. И еще у нас есть некоторые родительские субботы, которые, ну, так скажу, что они уже являются традицией исключительно русской церкви. Но в частности, вот есть Дмитриевская родительская суббота, да. Ну, считается, что она была установлена святым благоверным князем Дмитрием Донским вот в 1380 году.
После Куликовской битвы?
Да, после Куликовской битвы, в память его павших воин. Почему она называется Дмитриевская? Не потому, что Дмитрием Донским установлена, а это суббота перед 26 октября. Да, то есть там рядышком память Дмитрия Святого Великомученика Дмитрия.
Она переходящая?
А? Нет, получается.
Почему? Ну, понятно, что это переходящее в том плане, что календарной даты этой субботы нет. Да, то есть в таком смысле, да. То, что это суббота перед 26 октября. Перед 26 октября.
19 октября.
Да. Значит, вот, что надо сказать? Что, однако, все-таки надо сказать, что на самом деле вот обычай осенних поминок усопших, он был глубокой древности у языческих народов. Так что поэтому это вот просто вместе с тем, возможно, имело и не просто такое значение помянуть усопших воинов, но и некое противопоставление вот этим языческим поминовениям. Помните, как в свое время праздник Рождества, как бы объявление было установлено, да, ну и так далее. То есть, это тоже вполне может быть. Значит, что надо... То есть первоначально, конечно, по всей видимости, вот эти осенние поминки усопших, они не были приурочены к определенному дню. А уже возможно, что после Куликовской битвы как раз святой благоверный князь Дмитрий Донской, он сначала совершил в обители преподобного Сергия такое поминовение всех павших воинов, да, а потом уже установил ежегодное поминовение их вот в эту субботу. Еще, кстати, раньше была Покровская родительская суббота, да, она тоже была привязана к празднику Покрова. Пресвятой Богородицы, ну, и тоже там было поминовение усопших воинов, но это при Екатерине было. Но потом что-то как-то это все сошло на них. А вот тот день, о котором я сугубо хочу сказать, потому что он вот приближается, это уже не столько родительская суббота. Вот что, кстати, про родительскую субботу. Какой отличительной особенностью обладает богослужение родительской субботы? Тем, то, что накануне вечером совершается парастас, то есть особая заупокойная служба. И, наверное, главным ее таким кульминационным моментом, да, в пятницу вечером, является на утреннее чтение 17-й катехизмы непорочных, да, во время которой там, ну, там она на две части, это 17-й катехизмы делится. И после каждой части возглашается икиния с поминовением усопших. Совершается каждение, то есть такое, это очень такое, с одной стороны, торжественное и насыщенное, и литургическое, и духовное действие. Ну, а, кстати, а в сам день родительской субботы совершается заупокойная литургия, по окончании которой служится панихида. Что касается того дня, о котором я сейчас вот скажу сугубо, это вот это не родительская суббота, потому что это не суббота. Но вместе с тем это тоже праздник памяти поминовения усопших. Это Радоница. Да, вот это вторник после Фоминой недели, то есть после Фомина воскресенья, после Антипасхи. С одной стороны, к чему он был установлен? Ну, с одной стороны, это воспоминание о том, что Христос победил смерть, да, и то, что вот это воскресенье Христово имеет значение для каждого усопшего, потому что смерть уже не является полноправным владыкой, господином, их лишь временное явление. А с другой стороны, это первый день, когда после Страстной и Светлых Седмиц церковь возобновляет такие нарочито заупокойные посты. То есть возобновляет заупокойные ектении на службах, да, вот, которые на литургии звучат. То есть вот чтение, там, точнее пение заупокойного кондака на литургии. Да, вот как раз это первый такой день сугубых заупокойных поминовений. Вот. кстати, интересно, что существует несколько традиций празднования этого дня. Вообще, это же не уставная служба. Просто таким образом, это просто первый день, когда можно уже вот вспоминать усопших. Так вот, панихиды совершать, да, и заупокойную дню литургии ставить. И просто, чтобы этот день оформить как-то, вот обычно, как оформляют? После вечерней службы и после литургии, в самом деле, совершают панихиды. Причем в некоторых традициях там эти панихиды служат по особому пасхальному чину. Хотя по уставу там полагается обыкновенная панихида просто с пением предварительно трикратного «Христос воскрес». Да, ну, там разные бывают традиции, поэтому не удивляйтесь. Если где-то эта панихида будет такая прям пасхальный текст, по сути, пасхальный канон там и так далее, лишь некоторые песнопения напоминают об усопших. А бывает, что просто как обыкновенная панихида, только с пением «Христос воскрес». Это более основной вариант, но менее популярный, да. Потому что некоторые считают действительно вот такая традиция, что Радонец – это день, когда мы крестосуемся с усопшим. Потому что вообще, кстати, еще в советские времена, когда храмы многие были закрыты, и вот возможность ну, как-то сориентировать верующих вот, во времени поминовения и непоминовения усопших, то есть такой возможности не было, то многие верующие стали посещать могилы своих усопших родственников именно на Пасху. Да, и как бы, а все-таки пасхальный день, Пасха это тот день, когда мы все-таки не столько, рано или поздно, то есть понятно, что посещая могилу усопших, мы все-таки грустим. И вот чтобы в радость Пасхи, да, не омрачать память у наших тех, кого с нами нету, мы не посещаем могилу, а вот посещаем как раз на радость. Потому что мы можем не только посетить, но и попросить совершить панихиду или литургию на могиле нашего усопшего сродника, да, вот что. Надо сказать. Именно поэтому именно Радонец является тем днем, когда мы действительно радость пасхального торжества приносим и делимся ею с нашими сродниками. Не то, что там, вот как некоторые берут, там рюмки какие-то ставят, да, это немножко, так скажем, немножко странно с точки зрения верующего человека, да, а просто вот тем, что мы приходим и совершаем сугубую молитву о упокоении души усопшего родственника, предваряя эту молитву пением пасхального торжества. Вот. Значит, теперь это что касается вот общего такого обзора вот дней сугубо народческого поминовения усопших. А теперь немножко очинопоследование панихиды и очинопоследование литии. Значит, что касается чинопоследования панихиды. Вот сейчас я открою требник. Он у меня остался еле, поэтому я открою в электронном варианте. Итак, чинопоследование панихиды. Значит, а что надо сказать о последовании панихиды? То есть панихида, как она может совершаться как в храме, так и на могиле усопшего. Но, как правило, ее все-таки совершают в храме. На могиле совершают краткую литию. Да, начинается она с обычного возгласа «Благословен Бог наш», и уже после этого идет «Три святое по Отче наш». А потом читается 90-й псалом, потому что 90-й псалом – это псалом надежды. Он говорит о том, что тот, кто живет под покровом Всевышнего, да, ему ничего не страшно. И поэтому, почему он здесь читается? Да потому что если мы веруем, что Господь печется о каждом верующем человеке, если мы находимся под парком Всевышнего, что даже если мы умерли, значит пришло наше время. То есть не надо, как бы вот, так скажу, чрезмерно скорбеть. Понятно, что скорбь усопших, она естественна для человека, не случайно там вот. И плач, и слезы, они вот, даже присутствуют в богослужебных текстах. Там от лица усопшего, например, сказано «Восплачьте о мне, убрать», и там «Плачу и рыдаю». Это естественно, да. Но вместе с тем, то, что вот, мы должны веровать, что вот, жизнь и смерть человека в руках Божьих. Да, что Господь, что каждый верующий живет под покровом Всевышнего. И поэтому мы... И когда...
Живые в помощи?
Да, живые в помощи, да. То есть это псалом надежды. Да, там говорится о том, что Господь сохраняет человека, да, на всех его путях. Значит, далее уже произносится от диакона великая Ектиния. Да, причем эта Ектиния, она за упокойного содержания, диакон ее произносит с камином. То есть, как правило, кстати, панихида, если она служится в храме, она служится на середине храма, перед особым столиком, да, который называется тетрапод.
Поминальным, да?
Да, поминальным. Но это вот когда мы служим панихиды.
Не в центре он всегда
живет. Это все зависит от того, какая панихида. Если мы говорим про панихиду вот, вот этих дней, когда идет родительская суббота, ее выкатывают на центр. А если же это панихида, которую мы служим по, вот, ну, такой, после обыкновенной литургии, не родительской субботы, а служим, ну, например, вот там, там не знаю, Петру Исаевичу, грубо говоря, уже там 10 лет, как он скончался, ну, вот, то пришла его вдова, пришли его детишки, говорят, вот, давайте там помолимся, ну, вот, пожалуйста.
И тогда... присоединяться могут, да, другие прихожане?
Да, конечно, потому что там уже записки подаются, панихида, она предполагает, что там порой такие списки достаточно солидные. Значит, их дня, говорится, все зависит от того, то есть, о ком совершается панихида. Если это родительский суббот, на центре храма, если это частные такие рядовые, то...
А зачем мы приносим... Это, жертвование вот это.
Это все очень просто, потому что помощь, которую мы оказываем усопшего, это она выражается двумя видами. Либо молитвой, да, о усопших, либо милостыней о нем. Лучше соединять. Потому что, то есть, раздается милостыня как бы для того, чтобы те, кто милостыню получили, помолились об усопшем. Вот, кстати, вот у нас с вами обычно 40-й день, ну, день погребение усопшего, мы устраиваем трапезу, да, и в первый год. Это зачем? Это действительно трапеза устраивается в усопшем. Но зачем? Это знак милости. То есть мы собираем людей для того, чтобы они, вкусив от земных благ, да, помянулся, и помянули усопшего в своих молитвах. Понимаете? Вот что. Это милостыня. То есть вот трапеза об усопшем. То есть мы на свои деньги... Вот,
Отец Владимир, а как быть, например, если вот, ну, не знаешь дня смерти человека, буквально там 2-3 дня не знаешь?
Ну, не важно, зачем?
А 2-3 дня что не знаешь?
Ну, вот человек, например, вот как последний случай у меня был, ушел 2-го, 6-го нашли, а когда умер, непонятно, какой день.
Ну, вы знаете...
40 дней ты имеешь в виду?
Ну, вот 3 дня, вот 9 дней, как быть. Следователь написал 6, 6-го, например.
Ну, вот тогда от этого и отчитываю. Да, у нас тоже был случай на приходе, вот прошлым летом у нас Пономарь был, ну такой он уже мужчина, там ему под 60 лет. Он такой одинокий, жил в какой-то комнатушке, которую снимал. И вот он просто, и он заболел. А у него просто, знаете, у него был сахарный диабет, и это было то, что, помните, лето прошлое, оно такое жаркое было. И вот что-то заболел, он просто сказал, что плохо себя чувствует. А он еще такой был Пономарь, он такой активный, несмотря на, ну, 60 лет, это, в общем-то, еще большой возраст. И он там, это он обычно там куда-то там уедет, потом приедет. А это как раз был промежуток между службами, то есть его особо искали. Это вот не здесь, а вот там на приходе. Ну, как бы вот, ну, сначала просто знали то, что он там заболел, но он так периодически бывало. И он, а потом, значит, как бы, ну, с ним говорили, он что-то жаловался на то, что как-то себя неважно чувствует. Потом как-то раз, ну, там, несколько дней прошло, ну, то есть вот с ним там поговорили, грубо говоря, в среду, а уже что-то во вторник там поговорили, а уже в пятницу он на службу не пришел, обычно он приходил там. В пятницу, под субботу, ну и там уже, и как бы, думаю, что-то не то, там не дозвонится, трубку не берет и так далее. И вот тогда уже к нему пошли, вот там священник еще один, и там понятые были на случай, ну, чтобы нам все-таки это взламывать в квартиру, там полиция и так далее. Взломали, и он вот, да, как-то он лежал уже мертвый. И он лежал ведь черный, то есть вот за, вот уже пошли процессы какие-то. Разложение. И там уже не удалось ни установить ни причину его гибели, ну, смерти, но, скорее всего, то, что это вот было его, этот сахар подскочил, он упал, он просто лежал в такой какой-то части его, на, ну, то есть головой и спиной на кровати, а это ноги в районе, вот, ну, проходе. То есть как так вот. И вот тогда просто один день. Вот там, получается, вот когда он последний раз выходил на связь, вот другой посчитали днем смерти. Да, так что вот так бывают такие случаи. Да, тут вот, всякое. в таком случае вот надо какой-то день определить, вот в данном случае вот можно, сославшись на определенные документы. А понятно, что Господь, Он...
Ну вот я говорю, просто там документы документами...
Да, времени это же для нас более... Да, поэтому тут, наверное, так надо сделать. Чтобы был какой-то порядок. Вот, значит... А что касается, то есть, вот этой великой ктении, то в нее вставляются специальные молитвы об усопшем, да, где просится в первую очередь о том, чтобы он простил его согрешения, чтобы поселил его вместе светле, вместе злачни, вместе покойнее, где нет болезни, ни печали и воздыхания. И причем вместе с тем он в этой молитве просится и о нас, то есть в этой ктении, о том, кто плачет, воздыхает, сетует об усопшем, чтобы Господь и нас утешил в нашем сетовании о потере близкого нам человека. И после этого, после великой ктении, диакон возглашает трижды «Аллилуйя» со стихами. То есть вот он там, ну, «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя», «Глаз восьмой» и далее три стиха. Последовательно. Стихи, они заупокойные. То есть там первый из них «Блаженни, я же избрал и приял еси, Господи». Второй «Память их рот и рот». Третий «Души их во благих водворятся». То есть это просто напишите «Аллилуйя» со стихами. И после этого поется тропарь. Дважды поется тропарь. А заупокойный он начинается со слов «Глубиною мудрости человеколюбна вся строя». Вот вообще, это очень удивительный тропарь, вот я прочитаю его на славянском языке. «Глубиною мудрости человеколюбна вся строя и полезная всем подавая. Единый садитель, упокой, Господи, душу усопших, раб твой, на тебя бы упование возложишь, от Творца и Зиждителя и Бога нашего». То есть тут говорится о том, что вот Господь, вот все, что Он не делает, то делает по своему божественному промыслу. И с глубиною мудрости, то есть глубочайшей мудростью и человеколюбием. То есть с точки зрения составителя этого текста, смерть человека вот, в какой-то конкретный этап является проявлением глубочайшей мудрости. То есть Бог забирает человека тогда, когда для человека самое подходящее время. Кто-то из отцов говорит, что либо это период высочайшего подъема духовного, либо это период глубочайшего падения, да, когда уже все. Когда вот уже все. Петь больше его невозможно.
А если ребенок?
Это уже гибель младенцев, ну и смерть их, это вообще отдельный разговор, предмет особой тайны. То есть понятно, что мы не можем до конца, то есть это и никто не дерзнет до конца сказать причины этого. Понятно, что мы лишь отчасти вот где-то можем что-то там сказать, потому что и то это далеко не всегда, это какие-то частные случаи, когда вот, знаете, вот, ну, при слепорожденном, вот почему он родился слепым, да? Кто, помните, кто согрешил, он или родители его, чтобы слепо родился, что с дела Божьи на нем явились. Или, например, в одном апокрифическом Евангелии сказано про то, что вот тоже ученики шли со Христом и увидели безногого человека, родившегося без ноги, и сказали, почему такое произошло. И Христос говорит, что если бы у него были ноги, он бы огнем и мечом прошелся по земле. То есть, что это спасло и этого человека от гибели духовной, и в землю. Ну, или, например, вот, знаете, вот знаменитое есть воспоминание матери Константина Рылеева, декабриста, да, вы помните, да, там, не знаю, вы читали или нет, это известный случай, когда он еще будучи, вот этот Константин, еще будучи там отроком, ну, каким-то малолетним, да, он тяжко заболел и должен был умирать, и мать очень сильно молилась, прямо вот, чтобы он выздоровел, и тогда, и в какой-то момент было некое видение, там было сказано, что вот, ему полезно сейчас отойти в вечность. Как бы, она говорит, нет, вот я хочу, чтобы он жил. Он говорит, точно хочет, чтобы жил? Ну, как бы ты ужаснешься. А как-то она, да, точно. И в какой-то момент она увидела виселицу. Ну и он действительно, видение прекратилось, он выздоровел. А потом, мы помним, да, он стал декабристом и в результате окончил жизнь на виселице. Но опять же, это не так скажем, мы не можем от частного идти к общему. То есть это не значит, что все дети, которые скончались, что таким образом они были избавлены от каких-то бедствий в будущем. Не факт. Просто не факт. Да? То есть где-то вот...
Промысел.
Да, там какой-то особый промысел Божий. Знаете, бывало и такое, что родители до вот потери ребенка были людьми невоцерковленными, а потом они вот действительно все пересмотрели, воцерковились. То есть вот бывает и такое. А бывает и наоборот. То есть, понимаете, тут вот действительно остается только словами этого тропаря говорить то, что глубиной мудрости человека любви вся строй, полезно всем подавать. То есть так полезно. Нам ли или ему ли ребенку, да, то есть вот, не знаю. Но это опять же тайна, которую мы проходим молчанием. Потому что, естественно, когда вот совершается отпевание младенческого, он совершается совсем по другому чину, чем отпевание взрослого человека. Потому что там, по сути, этот чин – это более утешение нам, всем, кто остался здесь на земле. Потому что ребенок нуждается, особенно малолетний ребенок, в прощении грехов. Он еще пока, во-первых, их не натворил, так... И они у него не столь сознательные, это не что-то, если и было что-то, ну, совсем несерьезное по сравнению с грехами взрослого человека. Поэтому тут это все-таки особая тема, которая вот действительно болезненна, и вместе с тем, в особенности, это тайны промысла Божия. Я вспоминаю тоже, вот один владыка, он говорил проповедь на младенческом отпевании, и он прямо сказал, он говорит, что у нас нет слов и нет знаний и каких-то возможностей объяснить. То есть мы можем только вам сострадать. И все. Да, то есть вот только так. Но вместе с тем, конечно, у нас наши страдания почивших там вот каких-нибудь младенцев, да, они должны быть растворены надеждой, что вот у Бога эти младенцы, они находятся на особом в самом состоянии прославленном, да, потому что, естественно, они безгрешны. То есть вот из чего это. Но опять же, вместе с тем, то, что на отпевании, конечно, младенческом никогда и никто из священников не станет говорить, вот ваш ребенок умер, потому что ему так будет лучше. Да, потому что понятно, что как бы здесь надо всегда помнить, что самый лучший способ утешить плачущего – это плакать с ним, да, то есть вот как сострадать. Ну и к тому же мы не можем за божественный промысел решать какие-то вещи. Вот, и после вот этого тропаря, который поется дважды, на славу и ныне поется Богородичен, тебе и стену, и пристанище, и мамы. Да. А далее поются тропари по непорочных. Тропари по непорочным.
Почему надо
по непорочным?
Непорочные и тропари по непорочным.
По непорочных. Непорочные – это 17-е катехизма, а тропари по непорочных – это то, что должно было петься после 17-е катехизма. Вот в чине отпевания там действительно полагается чтение 17-го катехизма. Кстати, по сути, панихиды – это сокращенный чин отпевания. Ну, то есть, это я так скажу. Вот в чине отпевания есть особые тексты, которые исключительно для него. Ну, там молитвы разрешительные и так далее. А вот в панихиды – это такой вот как сокращенный, уже без таких каких-то уникальных текстов, но тоже чин похож на отпевание. И вот то же самое здесь вот мы... Поем тропари по непорочным. То есть чине отпевания было непорочно в этом месте, здесь остались тропари по них. То есть он начинается, эти тропари по непорочных, с припева, там «Благословенности, Господи, научи меня оправданию Твоим». И начинается первые слова, это «Святых лик, обрети источник жизни и дверь райскую». Ну просто напишите «Святых лик», то есть тропари по непорочным. И во время этих тропарей священник совершает каждение всего храма. Тропари очень умилительные. Потом после вот этих тропари по непорочных звучит малая заупокойная ектения. То есть она малая, потому что в отличие от великой состоит из нескольких прошений. И после этого поется седалин пятого гласа «Упокой, спаси наш с праведными рабы твоя». Покой, спаси наш с праведными рабы твоя. И, кстати, если мы посмотрим чин панихид, то видим, что он, по сути, является ничем иным, как некое видоизмененное из упокойной утренней. Потому что вот как Великая Княгиня, Бог Господь, да, вот тропари по непорочности, да, сейчас еще канон будет. То есть это вот действительно. Кстати, молебен тоже представляет собой утреннюю видоизмененную. То есть и панихиды, и молебен берут свое, ну, как начало в чине утреннем. Значит, покой спаси наш. И потом идет 50-й псалом. На утренне тоже, после седальной, идет 50-й псалом. Псалом покаянный. И далее, после 50-го псалма, идет самая такая большая, продолжительная часть панихиды. Это канон. То есть ермасы канона поет хор. А духовенство поет запевы, то есть там запевы, там «Покой, Господи, душу усопших, раб Твоих», хор повторяет «Покой, Господи, душу усопших, раб Твоих», потом духовенство «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, уже ныне и присно, и во веки веков, аминь», и далее новый ермос. То есть вот так вот все песни канона исполняются. То есть, значит, по третьей песне канона полагается также малая заупокойная Евтиния. По третьей песне канона, по шестой песне канона также полагается малая заупокойная Евтиния. А после вот этой малой заупокойной Евтинии, по шестой песне канона, поется очень содержательный, такой глубоко содержательный и умилительный заупокойный кандак со святыми упокой. Со святыми упокой. Во время этого кандака совершается малое каждение. То есть не всего храма, а вот только тетрапода, иконостаса и молящихся. Со святыми упокой. И здесь же поется после него упокойный икос. Сам единый себе смертный. Сам единый себе смертный. Значит, что еще надо сказать? Значит, а уже после девятой песни канона, после девятой песни канона возглашается такой запев в честь Божьей Матери, Богородицу и Матерь Света, в песнях возвеличим. И хор поет «Дуси и души праведных восхвалят Тебя, Господи». «Дуси и души праведных восхвалят Тебя, Господи». И после того, как канон будет завершен, у нас читается «Тресвятое по Отче наш». И поются краткие заупокойные тропари, вот со духи праведник скончавшихся. Вот, ну, известные. Вот тут уже вот как раз, вот с Тресвятого по Отче наш, это уже как чин литии. То есть вот лития — это вот как раз вот то, что окончание панихиды. То есть со духи праведник скончавшихся. После этого диакон возглашает и заупокойную сугубую Евтинию, то есть сугубая, потому что каждому прошению трижды будет петься «Господи помилуй». То есть заупокойная сугубая Евтиния. И после этого уже идет переход на отпуст. То есть там будет возглашаться премудрость, представь Богородице Спасина, там честнейшую херувию. Ну, стандартно. Напишите просто переход на отпуст. И после отпуста возглашается вечная память. Диакон говорит «Во блаженном успении вечный покой». И далее все поют «Вечная память». И в конце души их во благих водворятся, и память их в рот и рот. То есть вот эта панихида так совершается. Ну, во время пения вечной памяти совершается также малый каждый день. Лития, это сокращенный панихид. Да, там благословен Бог наш, и потом с Три Святого по Отче наш, вот по окончании панихиды. С Три Святого по Отче наш, вот эти топори, садухи правильных скончавшихся, и ктенья, и отпуст. Так, ну вот, вот, вот так. И в следующий раз мы с вами говорим о молебнах.
В следующий раз мы с вами встретимся на
Италии. Нет, нет или да?
Третьего и шестого. Ну, загадывать не будем, как Болт.
Еще занятие третьего и шестого, да?
Третьего вторник, шестого пятница.
А, ну, то есть шестого у меня занятие.
Да. Ну, опять же, дачные варианты.
Опять же, вот неудобно, что между майскими, потому что у некоторых отправили в отпуск, а некоторые уедут. Опять я не попадаю.
И шестого, то есть, и все, и потом конец.
А потом?
То есть, нам одно
потом гонение, муки.
Нам одно занятие, да, осталось?
Ну, по сути, наверное.
Ну, все, здорово, и там это...
А вы нам все успели рассказать?
Да, и да. Все, остался...
Или что-то оставили?
Нет, остался молебен,
а
и все.
А вы у нас будете в следующем?
Нет. Нет, там очень интересно, потому что там следующий год будет много
нам
всего.
Нам бы ветви завета осилить. Интересно, за майские
возможно. Его невозможно осилить за всю жизнь даже.
Просто там смириться. Да, так что поэтому, значит, нам остался молебен, и все.
Ну да.
Не, конечно, можно было расширить и рассказывать еще про различные чины освящения Москвы.
Ну, про... наверное, очень многое могли рассказать.
Смотри, забыл, про Артас хотел спросить. Да. К чему это вообще?
Ну, это на самом деле восходит к первоапостольским временам, что когда Христа, Христа не стало с учениками, он вознесся, то тогда ученики в память о том, что он всегда разделял с ними трапезу, они на его место полагали хлеб. Да. И уже впоследствии, когда заканчивалась трапеза, они этот хлеб разламывали и, как бы кушая, вспоминали Спасителя. Да? Ну, кстати, немножко надо сказать, что, по всей видимости, это нашло отражение в это, когда человек умирает, помните, хлеб ставит с водой там, ну или там с чем-то.